подавить его. Помните это, потому что подавление – это не трансценденция. Если вы подавляете что-либо, вы все еще в этом. Если вы что-то подавляете, вы все еще разделены. Мудрец не подавляет ничего. Скорее наоборот, мужская и женская энергия внутри него становятся едиными. Теперь он не мужчина и не женщина. Именно об этом Иисус сказал. Евнухи Бога. Именно это имеют в виду индусы, когда изображают Шиву как Ардханаришвару, полумужчина, полуженщина, он стал единым. И индусы говорят, что Шива самый совершенный бог, величайший, Махадева. Почему они зовут его Махадева, величайшим? Потому что он полумужчина, полуженщина, а если вы осознаете себя полумужчиной, полуженщиной, они образуют круг и оба и исчезают. Дуальность исчезает, он становится единым. Иисус говорил об этом единстве, Ардханаришвар, полумужчина, полуженщина. Тогда вы не тот, не другой, тогда начинается новое детство. Второе, вы, Двидж, дважды рожденный. Открывается новый мир невинности. Теперь вернемся к притче. Иисус увидел грудных детей и сказал своим ученикам, эти грудные дети подобны тем, кто войдет в Царствие Небесное. Они спросили у Него, если мы станем как дети, войдем ли мы в Царствие? Вот почему ученики всегда ошибаются, они все понимают буквально, они слишком хватаются за слово, а сообщение было бессловесным. Они так цепляются за символы, они берут их слишком конкретно, в то время как символы Иисуса не конкретны, они неустойчивы и расплывчаты. Они показывают что-то, но не могут рассказать все. Они как указатели, пальцы, показывающие на Луну, но не рассказывающие всего. Раз Иисус сказал, эти дети подобны тем, кто войдет в Царство, мы немедленно делаем вывод, что если мы станем как эти дети, мы станем способны и достойны того, чтобы войти в Царство Божие. Ученики спрашивают, став детьми, мы войдем в Царство? Иисус отвечает, нет, это не поможет. Иисус им ответил, когда вы сделаете два одним, и когда вы сделаете внутреннее, как внешнее, а внешнее как внутреннее, и верх, как низ, и когда вы сделаете мужчину и женщину одним, так, что мужчина перестанет быть мужчиной, а женщина – женщиной, тогда вы войдете в Царство Небесное. Вот что он подразумевает под «снова стать ребенком». Попробуйте понять каждое предложение. Когда вы сделаете два одним. Это основная проблема. Наблюдали ли вы, как солнечный свет, проходя сквозь призму, превращается в семь цветов? Появляются все цветы радуги. Радуга появляется вот почему, в дождливое время, когда воздух насыщен парами или мелкими каплями дождя, эти капельки висят в воздухе и ведут себя, как призм. Солнечный свет проходит сквозь них и делятся на семь лучей, так получается радуга. В сезон дождей, когда солнце выходит из-за туч, появляется радуга. Солнечный свет белый, чисто белый, но посредством призмы он становится семью, белизна потеряна, появились семь цветов. Наш ум действует как призма. Мир един, существование – это чистая белизна, но, преломляясь через наш разум, она становится множественной. Все, что рассмотрено посредством разума, приобретает множественность. Если вы очень внимательны, то увидите семь идей в каждой мысленной концепции. Разум разделяет точно как призма, на семь. Вот почему в неделе у нас семь дней. Махавира, ввиду этого свойства ума, делит всю свою логику на семь ступеней. Они называются «семь аспектов логики», и если вы зададите Махавире вопрос, он даст семь ответов. Вы зададите одни вопрос, он немедленно даст семь ответов. Это запутывает, так как если на один вопрос вы получаете семь ответов, вы приходите в еще большее замешательство, чем когда спросили. Из-за этих семи ответов Махавира непонятен, его невозможно понять. Но он абсолютно прав, потому что он говорит. Вы спрашиваете посредством ума, поэтому я тоже должен отвечать через ум, но ум делит все на семь. Эти семь, и противоречили друг другу, они не могут иначе, потому что истина может быть только одна, истина не может быть семь. Когда вы говорите семь разных вещей, вы неизбежно впадаете в противоречие. Если вы спросите Махавиру, существует ли Бог, он ответит, да, Бог существует, а также, нет, Бога нет. Потом он скажет, да и нет. Бог существует и его нет. Потом он скажет, того и другого нет. И так далее до семи ответов. Разум разделяет как призма. Если вы смотрите сквозь призму разума, все становятся семью. Если вы смотрите проницательно, тогда семь, если не очень, то два. Если вы спросите обычного человека, он скажет, возможны два ответа. Если вы спрашиваете о Боге, Бог ли есть или его нет, третьего не дано. Но он потерял остальные пять. Потому что он недостаточно внимателен. Другими словами, имеется 7 возможностей, а не 2. 2 – это начало множественности, 7 – и конец. Иисус им ответил, «Когда вы сделаете два одним?» Он разговаривает с очень простыми людьми, в то время как Махавира обращается к великим логикам и схоластам. Имеется большая разница между аудиториями. Иисус разговаривает с очень бедными, простыми людьми, с массами. Махавира обращался к немногим избранным. Он мог говорить о 7, Иисус говорит о 2, но подразумевают они одно и то же. Иисус говорит, «Когда вы сделаете 2 одним?» Махавира говорит, «Когда вы сделаете 7 одним, когда 7 исчезнет и останется одно, вы достигли». Иисус говорит, «Когда вы сделаете 2 одним, когда 2 исчезнет и останется одно, вы достигли». Разница в аудитории, а имеют они в виду одно и то же. Как могут 2 исчезнуть? Что вы должны сделать? Разумом сделать ничего нельзя, потому что если есть разум, 2 останутся. Как может исчезнуть радуга? Удалите призму, и радуга исчезнет, достаточно убрать капли, висящие в воздухе, и радуги нет. Не смотрите сквозь призму разума, и мир множественности исчезнет, посмотрите разумом, и он здесь. Не рассматривайте разумом, отстраните его и смотрите. Дети смотрят на мир без разума, потому что развитие разума требует времени. Тело появляется первым, позднее следует разум. Когда ребенок рождается, первый день он смотрит на мир, мир един, ребенок не может сделать никакого разделения. Как он может это сделать? Он не может сказать, это зеленое, а это красное. Он не знает красного, он не знает зеленого, он просто смотрит, мир един. Он настолько одно, что он не отделяет свое собственное тело от тел матери. Жан Пиаже очень много работал над развитием разума детей. Всю свою жизнь он работал над этим и открыл много интересных вещей. Ребенок не делает никаких различий между предметами и своим телом. Вот почему он может взять свою ногу в рот и начать есть палец, так как он не разделяет. Ему в голову не приходит, что это его собственный палец и бесполезно сосать его, он хватает его, как схватил бы любой другой предмет, здесь нет разделения. Он может покакать и начать есть это, для него это не является чем-то плохим или хорошим. Мы скажем, какая гадость. Но для него нет различий, что он может сделать. Из-за этого в Индии веками множество людей пытались имитировать детей. Так, они питались там же, где испражнялись, и глупцы звали их Парамахамса, тот, кто достиг. Они просто имитировали детей, они не делали разделения, но все же они делали его. Иначе невозможно. Они делали различия, но заставляли себя не разделять. Будда этого не делал, не сделали этого Иисуса Кришна, но эти так называемые парамахансы, вы можете найти их по всей стране, они заставляют себя не разделять. Но, разделяете ли вы или заставляете себя не разделять, разум остается центром, разделение здесь, но вы его подавляете. Вы ведете себя по-детски, но вы не невинны. Когда два станет одним, подобно ребенку. Когда ребенок рождается, он открывает свои глаза, он смотрит, но он не думает, сначала есть взгляд, потом следует мышление. Должно пройти время, несколько лет, прежде чем ребенок станет разделять. Ребенок выхватит игрушку из рук другого ребенка, и вы скажете, «Не делай этого. Это нехорошо, это не твоя игрушка». Вы делаете разделение по принадлежности, потому что вы верите в личную собственность. Вы думаете, «Это мое, а то не мое». Для ребенка разделения не существует, игрушка всего лишь игрушка. Он не думает, что она не его. Если моя рука может схватить ее, она моя. Твоя и мое еще не четко разделены. Дети совсем не различают сон и реальность. Так, ребенок может утром расплакаться, потому что во сне у него была прекрасная игрушка. Куда она девалась? Он хочет немедленно получить ее обратно. Он не различает сон и явь, он ничего не различает. Он невинен, потому что пока он не может разделять. И невинность мудреца приходит к нему, когда он перестает различать. Не то, чтобы он не видел, что зеленый – это зеленое, а красный – это красное, не то, чтобы он не отличал хлеб от камня, но он отбрасывает разум. Теперь он живет взглядом, а не мыслью. Вот почему индусы зовут своих философов – даршана. Даршана означает «смотреть», «не думать» и «философии» – это неправильный перевод, так как философия подразумевает мышление, это как раз противоположное. Даршана означает «смотреть», а философии – «думать», они противоположны друг другу, они не имеют ничего общего. Даршана означает «взгляд», который подобен взгляду ребенка, когда разделение отброшено. Когда вы сделаете два одним, и когда вы сделаете внутреннее, как внешнее, а внешнее как внутреннее. Потому что внутреннее и внешнее – это тоже разделение. Я могу сказать: оставь внешнее, иди к внутреннему, двигайся внутрь, отбрось то, что снаружи. Но вы не поймете объекта целиком, потому что, когда вы отбросите внешнее, внутреннее отпадет автоматически. Когда нет внешнего, как может существовать внутреннее? Это относительное понятие. Внутреннее существует только, как противоположность внешнему. Когда нет внешнего, исчезает и внутреннее. Вы устраняете внешнее, а внутреннее исчезает автоматически само. Нет больше ни внутри, ни вне. Вы становитесь одним. Если еще есть внутреннее и внешнее, тогда вы еще два. Вы не едины, вы еще разделены. Вот почему монахи дзен говорят одну из самых странных вещей, которая когда-либо утверждалась. Они говорят, что этот мир есть Бог. Они говорят, что обычная жизнь и есть религия. Они говорят, что все, как оно есть, прекрасно. Ничего не нужно менять, потому что любая попытка менять порождает двойственность. То, что есть, должно быть заменено на что-то другое, которое должно прийти на смену, а должно быть заменено на появилась двойственность. Они говорят, что этот мир множественен. Бог не может быть где-то еще, потому что это где-то еще рождает дуальность. Бог не создатель, а вы не создание, вы есть Бог, не создатель. Само творение божественно, само творчество и есть Бог. Разум всегда пытался сделать разделение, это его специальность. Чем больше вы делаете различий, тем вы умнее. И разум всегда говорит, эти мистики немного придурковаты, потому что отсутствуют четкие границы. Вот почему они называют религию мистицизмом, а под мистицизмом они подразумевают не очень хорошую вещь. Они подразумевают под мистицизмом что-то расплывчатое, как туман, что-то мутное, нечто, не являющееся четкой реальностью, а скорее сном. Эти мистики глупы с точки зрения логиков, потому что они не делают, а разделение — это все, что вы должны делать, вы должны знать, что есть что. И логики думают, что чем больше вы разделяете, тем ближе вы к реальности. Вот почему наука, которая следует логике, которая есть применение логики больше ничего, добралась до атома, разделяя, шаг за шагом они достигли атома. Религии, не разделяя, а объединяя, отбрасывая границы, а не проводя их, достигает предельного, единого. Наука достигла атома, который означает множество, бесконечное множество, религия достигла бесконечного единства. Два подхода: наука использует разум, а разум создает границы, четкие разделения, религия не пользуется разумом, и тогда границы исчезают, каждая вещь становится чем-то еще, вещи встречаются. Деревья сливаются с небом, небо вливается в деревья, земля встречается небесами, небеса спускаются на землю. Если вы глубже всмотритесь в жизнь, вы обнаружите, что эти мистики правы. Все границы созданы человеком, в реальности нет границ. Границы полезны, но неверны, они помогают в некоторых случаях, в других случаях они мешают. Попробуйте найти различие. На прошлой неделе вы были несчастны, можете вы точно обозначить момент, когда вы стали несчастны? Можете вы провести границу? Можете вы сказать, точно в этот день, в половине десятого утра я стал несчастным? Нет, вы не можете провести такой границы. Если вы исследуете, вы обнаружите, что все расплывчато, вы не сможете сказать, когда вы стали несчастным. Потом вы стали счастливым, поймайте тот момент, когда вы снова стали счастливым. Вы могли ошибиться, потому что вы не уверены в прошлом, но теперь вы были несчастны, а через некоторое время вы становитесь счастливым, потому что разум не может оставаться в одном состоянии всегда. Вы не можете изменить это. Даже если вы захотите оставаться несчастным постоянно, вы не сможете. Тогда ждите, в какой момент точно вы станете несчастным или счастливым. Вы станете счастливым, и вы снова упустите этот момент, потому что он расплывается. Что это значит? Это значит, что счастье и несчастье не две разные вещи. Вот почему вы не можете их разделить, они сливаются друг с другом, они вытекают одно из другого, их границы стираются. На самом деле границ нет, они как волны. Они как холмы и долины, за холмом долина, за гребнем волны впадина. Где начинается холм и где конец долины? Нигде. Они целое. Это ваш ум говорит. Это долина, а это холм. Может ли быть холм без долины? Может ли быть долина без холма? Можете вы быть счастливым без несчастья? Если вы попробуете невозможное. Можете вы быть несчастным без счастья? Бросьте это. Это трудно, потому что счастье и несчастье скорее поэтические понятия. Здоровье и болезнь скорее физиологичны. Следите, когда точно вы заболели, где вы можете провести границу. И когда вы стали здоровыми, никто не может провести демаркационную линию, Здоровье переходит в болезнь, болезнь переходит в здоровье, любовь становится ненавистью, ненависть переходит в любовь, гнев становится состраданием, сострадание становится гневом. Может быть, это неприятно узнать, но мистики правы. Вы были ребенком, когда вы стали юношей. Когда юность вошла в вас. Вы молоды, когда-то вы станете старым.